Радио «Свобода», у микрофона Виктор Айзенков, в эфире «Час прессы». Завтра, 10 декабря, на улицы городов России выйдут граждане, протестующие против нарушений на выборах Госдумы и местные парламенты. Уже сейчас можно предположить, что эта демонстрация протеста будет одной из самых массовых в стране за последние десятилетия. Как сообщает информационное издание «Газета.ру», в целом по России намерены митинговать более 100 тысяч человек. Реально, похоже, гораздо больше. Я перечислю только города, в которых ожидаются акции протеста. Москва, Петербург, Челябинск, Уфа, Новосибирск, Краснодар, Самара, Киров, Ростов-на-Дону, Тольятти, Барнаул, Нижний Новгород, Пермь, Петрозаводск, Тверь, Магнитогорск, Омск, Чебоксары, Ярославль. Только в этих городах в каждом ожидается участие в акции протеста более 2000 человек. Акции заявлены в Абакане, Архангельске, Белгороде, Брянске, Великом Новгороде, Владимире, Волгограде, Волгодонске, Вологде, Воронеже, Ижевске, Иркутске, Ашал-Але, Казани, Калининграде, Калуге, Кемерово, Коломне, Комсомольске-на-Амуре, Костроме, Красноярске, Кургане, Липецке, Набережных Челнах, Нижневартовске, Новокузнецке, Новороссийске, Оренбурге, Орле, Орске, Пензе, Пскове, Рязани, Саратове, Смоленске, Старом Осколе, Сургуте, Сыктывкаре, Тамбове, Туле, Тюмени, Ульяновске, Усинске, Хабаровске и Чите. Россияне за рубежом будут митинговать в Киеве и Харькове, Вашингтоне, Дублине, Лионе, Лондоне, Монреале, Берлине, Мюнхене, Париже, Праге, Стокгольме и Токио. О чем свидетельствует такая мощная протестная активность населения? Сойдет ли протест на нет или будет набирать силу? Смогут ли изменить политический ландшафт эти акции? Услышит ли власть голос россиян, оскорбленных массовыми фальсификациями на выборах? В чем заключается смысл этого протеста? Во всем этом мы сегодня и попытаемся разобраться. У нас в петербургской студии «Радио Свобода» в гостях историк, журналист Даниил Коцубинский. Здравствуйте, Даниил.
Добрый день.
И профессор Государственного университета Высшей школы экономики Владимир Костюшев. Здравствуйте, Владимир.
Да, здравствуйте.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы, отвечать на наши по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743-2801. Прочитать и послушать нашу беседу можно на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касаясь скобка «СПБ». Ну, я вначале хотел бы, прежде чем цитировать самые различные мнения и говорить об этих акциях протеста, выяснить ваше отношение к происходящему. Мне интересно, ну, так в целом, да? Давайте с вас, Даниил, начнем.
Ну, отношение сложное, оно состоит из аналитической части, составляющей, гражданской составляющей, но они, конечно, как-то связаны между собой. Понятно, что в этом протесте слились две, на мой взгляд, вот в том, что сейчас происходит, сливаются две совершенно разнородные, противоположные по своим целям линии. Первая линия, это, понятно, искреннее стремление части граждан, причем в значительно большей части, чем в 2007 году, когда проходили марши несогласных в крупных российских городах. В Петербурге был самый крупный тогда марш проведен 3 марта 2007 года. Стремление к тому, чтобы добиться, наконец, от власти обратной связи. Да? То есть добиться того, чтобы власть услышала, чтобы были пересмотрены результаты тех выборов, которые этой части общества признаются как нелегитимными.
Пока этого нет, они не слышат пока вообще.
Да, ничего. Разумеется. Это с одной стороны. С другой стороны, стремление власти использовать эту ситуацию для того, чтобы осуществить сеанс быстрой подморозки. Я объясню, в чем дело. Дело в том, что, как я представляю, подготовка к выборам, к перевыборам Путина 2012 года была осуществлена с колоссальной пиар-технической ошибкой, политтехнологической ошибкой. То есть изначально замысел Суркова и Путина, как можно это реконструировать по тем событиям, которые происходили на протяжении полутора лет последних, заключался в том, чтобы развести по разные стороны единую Россию Путина, ту накопившуюся в обществе протестную активность, агрессию по отношению к власти, которая была очевидна уже давно, увести в сторону «Единой России», а Путина представить народным любимцем, который от имени Народного фронта будет потом, значит, бороться в ходе уже предвыборной своей кампании президентской, обещать бороться с коррупцией, в том числе и в рядах «Единой России». Ну, то есть то, что сейчас...
Народным фронтом.
Да, во главе Народного фронта. Это очень наивная была задумка, которая... И при этом Путин продолжал на протяжении всего этого времени изображать из себя такого доброго отца нации. Вот он нырял за амфорами, летал на самолетах, там встречался с деятелями культуры. И вот когда он вышел на стадион, выяснилось, что ему свистят. Вот это был шок. Ну, этот шок был предопределен в значительной степени не только вот всей этой ошибочной пиар-компании, но, конечно, колоссально провальным по замыслу сюжетом с рокировкой 24 сентября, когда просто вот делегитимизировал себя Путин в одну секунду. Вот он показался им, я никакой не отец нации, я не нацхваткой, я вовсе не большой, ужасный и загадочный. Я такой же номенклатурщик, как Дима Медведев, как там, я не знаю, Слава Сурков.
Я такой же, там, и прочее,
да. Я такой же. И, конечно, для народа это был шок. И после этого вот стали нарастать уже конкретно антипутинские настроения. Вот сейчас перед Кремлем стоит задача пресечь нарастание антипутинской волны и подойти к выборам президента уже в ситуации легкого подморожения, а может быть и не очень легкого. Для этого нужно какая-то, ну, я не буду это называть кровавой баней, но, ну, в общем, что, какой-то такой вот малый тянь-ань-мэнь, чтобы охолонуть общество.
А, и у в этом... вас мрачный прогноз.
Да, у меня прогнозы в этом смысле достаточно мрачные. И они у меня мрачные, во-первых, потому что у Кремля есть некий замысел, связанный с тем, чтобы использовать вот эту вот искреннюю протестную активность для того, чтобы задавить зародыши, то есть абортировать революцию, не дать ей созреть до полноценного, так сказать, вот выноситься этой революции в недрах общества. А, во-вторых, конечно же, ну, мне кажется достаточно настораживающим то обстоятельство, что это протестное движение лишено, не имеет ни одного из тех ни одного из тех активов, которые необходимы для того, чтобы она имела шанс на успех. Я сравню с революцией, оранжевой революцией 2004 года в Украине, которая все-таки, при всем том, что потом она в значительной степени была...
Это уже другое.
Да, это другое, да. Но она победила. Вот что было тогда у украинцев и чего нет сейчас? Во-первых, был лидер, совершенно очевидный лидер.
Вы же были на Украине.
Да, я был
в ноябре.
Я это все видел своими глазами. Ну, конечно, я был всего лишь наблюдателем.
Ну, понятно.
Тем не менее, вот это было очевидно. Весь Киев там... Огромные массы народа ходили, скандировали там через какие-то 20-30 минут каждый «Ющенко, Ющенко». То есть это было всем понятно. У нас есть лидер. Была понятна цель. Причем цель – пересмотреть выборы. Но, опять-таки, это был не просто пересмотр выборов из серии «За честные выборы нечестных партий». То есть мы не верим этим партиям, но мы хотим, чтобы хотя бы нам дали возможность за эти нечестные партии проголосовать. Ющенко доверяли, а это был пересмотр президентских выборов, поэтому программа была для народа понятная. Ющенко на царство, да, Ющенко сделать президентом. Для элиты была другая программа, и тоже понятная программа политической реформы, превращение президентской республики в парламентскую
президентскую. Да.
Это позволяло вокруг Ющенко консолидироваться большому количеству статусных лидеров, той же Тимошенко, там Мороз. Они все его поддерживали, они все знали, что они будут делать завтра. То есть народ знал, что будет завтра, что будет после того, как мы победим. И элита знала политическая, что будет после того, как мы победим. Наконец, третий момент. На улицах было больше миллиона народу. Это вранье, что там какие-то деньги американские. Ну, я не знаю, может быть, кому-то что-то платили, но я видел эти, я ни одного не видел похожего на проплаченное. Это были искренние люди.
Обычные горожане. Властей, да. О том, что вот как Путин вчера заявил, что...
И, наконец, тоже очень важный момент. У Ющенко была, и у всех тех, кто его поддерживал, были свои организации. Наша Украина, там, социалистическая партия. Это были статусные, устоявшиеся многолетние структуры, которые имели возможность имели свою базу активистов. Что во главе сегодняшнего протеста? Блогер Навальный с очень сомнительным белковским прошлым. Его создал политтехнолог Кремля, Белковский.
Но вы сравниваете все-таки, Даниил,
и больше ничего.
Президентские выборы и парламентские
выборы. Я говорю сейчас о шансах...
Президентские на Украине и парламентские
Я говорю о шансах на победу уличного протеста. Они близки к нулевым. И мне кажется, что сейчас, конечно, Путину удастся ситуацию переломить. Другое дело, что потом ему это зачтется. Но надо прекрасно понимать, что те, кто завтра выйдут на улицы, победы, с моей точки зрения, не добьются.
Спасибо, Даниил, а мы продолжим после объявления.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу свободанюс.ру. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Разенков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии историк, журналист Даниил Коцубинский и профессор Государственного университета Высшей школы экономики Владимир Костюшев. Владимир, у меня к вам тот же самый вопрос. Я знаю вас как одного из ведущих в Петербурге исследователей, социологов, да, исследователей протестных настроений и вот форм протеста и так далее. Да, вот скажите, как вы воспринимаете происходящее?
Я хочу сначала вспомнить последний тезис Даниила: «Победы не добиться», говорит Даниил. А я задаю вопрос, что значит победа в этих условиях. И у меня мой взгляд, мое понимание несколько отличается, Даниил, от твоего. Победа, я считаю, перелом, качественный, радикальный перелом в настроениях людей. Это раз. В политических ориентациях, в политическом выражении своего мнения, в том числе в политическом действии, чего раньше в таких массовых масштабах не было. Это первый тезис. Во-вторых, социологи, мои коллеги уже много лет, больше 10 лет, измеряют так называемый потенциал протеста. И он из года в год приблизительно остается на одном уровне, там 33-35, иногда 38% людей заявляют о готовности выйти с протестом на улице и так далее. Другое дело, мы же в наших исследованиях констатируется ситуация, что реальный опыт участия в политике и в политическом действии обладают не больше там 5-8%. Вот это рассогласование мы фиксировали всегда и рассуждали на эту тему о том, что реальная мобилизация, нереализация потенциала протеста, недовольных было всегда больше, чем несогласных, а реально заявляющих в политическом действии свои несогласия было совсем немного. Вероятно, высказываю гипотезу, что мы вступили в такое начало пути, как выразился один мой коллега, именно сейчас, в эти дни, когда вот это соотношение радикально меняется, и люди, эмоционально недовольные с сильным потенциалом протеста, особенно в крупных городах, происходит перелом в сторону радикализации и активных форм политического действия, в том числе мирного ненасильственного протеста на улицах города. Это впервые произошло, как вы правильно, Виктор, заметили, да, за многие уже десятилетия даже. Вообще, вспоминая там марксистскую теорию и одного известного классика, можно говорить о том, что обозначается то, что Ленин называл революционной ситуацией. Обозначается. Не более того. Итак, ну, я бы отметил в продолжении монолога Даниила две важные особенности, такие крупные тенденции за последние годы, которые намечались, и они завершаются в эти дни, и происходит качественный перелом. Первая особенность. Я бы ее назвал такую радикализацию поведения власти в сложных политических условиях. И эта радикализация поведения власти происходит с усилением неправовых силовых практик. Административные нарушения пытаются переводить в уголовные нарушения, неоправданные задержания, аресты,
да,
обвинения.
В Петербурге 600 человек, примерно, да, даже больше
за последние
4 дня.
Да. Неправовые задержания и силовые практики, в том числе по отношению, ну, даже к случайным людям,
ну,
неучаствующим,
да,
протестам и так далее. Это вот одна тенденция. А вторая тенденция, как вторичная ответ на радикализацию власти, повторю, неправовые силовые действия власти, я бы вот этот термин использовал, происходит естественная радикализация поведения людей, перевод потенциала протеста в реальный репертуар протеста, выражаемый вот в последних, как вы правильно заметили, я согласен с вами, Виктор, что будет там не 100 тысяч по России, а намного больше людей участвовать в этом протесте.
Владимир, да.
Я хочу коротко отреагировать.
Очень коротко, да. Потому что у нас
Насчет радикализации поведения власти. С самого начала путинское правление характеризовалось войной в Чечне. Уж чего более радикально.
Да, конечно.
То есть я хочу сказать, что путинский формат власти, путинский режим, он всегда реагирует однозначно радикально и неправово, с моей точки зрения, на любые попытки ему реально оппонировать.
Майстрим не изменился.
Ломали руки нацболом, когда они пытались там делать пикеты, разогнали несогласных очень жестко в 2007 году, и точно так же сейчас, с моей точки зрения, будут делать с теми, кто сегодня протестует. Но что я хочу сказать, вот с вашей точки зрения происходит некое перманентное нарастание протестного общества. С моей-то точки зрения, каждая вот такая вот неудачная попытка атаковать власть приводит дальше к нескольким годам апатии. Я это хорошо помню по 2007 году. Первый же марш, который натолкнулся на серьезное полицейское контрвоздействие, привел к тому, что второй марш уже собрал меньше людей, все меньше и меньше, к концу года уже несколько десятков оставалось активистов, и потом несколько лет было затишье.
Это надо было учесть не системная, то есть системная оппозиция, они должны были присоединяться к этим и использовать этот протест тоже в интересах своих же, но они
подключились. Я сейчас просто говорю о том, что вот этот социологический оптимизм, который обозначил Владимир, на мой взгляд, требует определенной все-таки коррективы синусоидного такого вот вида. И, наконец, что я хочу сказать, что когда я говорю о победе, я имею подразумеваю под собой тот вариант победы, который имеют в виду идущиеся завтра, собирающиеся пойти завтра на улицу. Они хотят победить, получить взамен от власти обещание пересмотреть нечестные итоги нечестных выборов. Они так рассматривают победу, они социологически. И я вчера со студентами со своими беседовал, я им объяснял, что, ребята, они многие хотят. Я им говорил, хотите, конечно, это ваше право, но вы должны понимать, что вы приносите себя там, грубо говоря, в жертву будущим процессам, будущим поколениям. Сейчас вы ничего, скорее всего, не добьете. Они не верят. Им кажется, что они, понимаете, выросло поколение непуганной молодежи, которая вот она созрела, она их перемен, сердца требуют перемен, а политики совершенно не подготовились к этой эпохе. Я чуть позже об этом скажу, как они могли бы подготовиться, чтобы действительно использовать эту энергию, не для того, чтобы она прогорела впустую.
Так, я все-таки процитирую некоторые, позволите мне, да, о том, это так и будет.
Нет, буквально нет.
Давайте Владимир позже, мы успеем, да. Вот, это к вопросу о пессимистических прогнозах, как вы сказали, о кровавой бане, в кавычках, да, разумеется, Даниил.
Ну, пока.
Информационное агентство НИВА-24 приводит интервью с директором Института проблем глобализации Михаилом Делягиным. Вот что он пишет. Корреспондент ему задает вопрос. Как вы можете объяснить нынешние волнения? Ответ. Люди почувствовали себя жестоко обманутыми. Очень много людей вот таких, которые поверили, что выборы действительно имеют какой-то смысл. Ну и они в первой жизни сели играть с шулерами в карты и были потрясены тем, что получилось. Как будут дальше вести себя недовольные и что предпримет власть? Ответ. Если власть удержится от приказа стрелять и не ведет тот чеченский полк, который по некоторым сообщениям был введен в Москву, то тогда дело постепенно пойдет на спад к Новому году. Это будет как с маршами несогласных, которые были очень мощные, поначалу все их очень пугались. Естественно, сейчас масштабы на порядок больше, чем с маршами, все станет понятно 10 декабря на митинге. Протест пойдет на спад, если представители правящей тусовки не откроют по людям огонь. А они на это способны, если честно, судя по той степени истерики и по той степени испуга, которую мы видим. Когда президент матерится в своем любимом твиттере, это уже интересно, это уже нечто, конечно. Цитата. Вот что вы ответите?
Ну, я думаю, что огонь открывать по толпе вряд ли будут достаточно. Попробуй с ОМОНом, посражайся. Это непробиваемая сила. И достаточно несколько сотен получивших указания на то, чтобы вот дубинками работать достаточно активно ОМОНовцев, они могут рассеять несколько тысяч демонстрантов. Я просто это помню по маршам несогласных.
Ну, не 30 тысяч.
А, может быть, и 30 тысяч, смотря сколько будет ВВшников. Понимаете, если ВВшников будет тоже несколько тысяч, то они справятся. Вот уже 300 тысяч нет, а 30 тысяч это еще такая вот критическая масса, на мой взгляд, для Москвы. Огромный город, что 30 тысяч это не так много, в общем-то. Поэтому я думаю, что, скорее всего, эффект будет. Здесь неправильно вспомнен, был упомянут опыт марша несогласных. Они потому пошли на спад, что именно в первый же день люди поняли, что их будут бить. Поэтому уже на второй марш пришло меньше, на третий еще меньше. Не потому что их разрешать стали тогда, когда вот уже пошел на спад этот процесс, тогда их стали согласовывать.
Владимир, а у меня вопрос к вам. Да, да. Значит, агентство Росбалт публикует заявление, точнее, тоже интервью с президентом Российского студенческого союза Артемом Хромовым, и его спрашивают, а почему студентов так много оказалось вообще на этих акциях протеста? Вот что заявляет Хромов. Вся выборная кампания в этом году сопровождается массовыми попытками давления на студенчество. В одних вузах студентов заставляли приходить на выборные участки, голосовать за определенную политическую силу, в других требовали открепительные удостоверения, в третьих сделали 4 декабря учебным днем для того, чтобы все они проголосовали, в четвертых их заставляют участвовать в политических акциях. Это давление закономерно привело к тому, что на этих выборах студенты оказались оппозиционно настроены. Я не удивлюсь, что многие из этих студентов, которых заставляли приходить на акции в защиту действующей власти, выйдут на митинги в поддержку оппозиции, заявил Артем Хромов. Вот по поводу все-таки участия молодежи. Вы знаете, для меня было удивительно. Вот Питер,
сейчас,
да,
я
если
могу
взять...
ответить. У меня да, есть короткий ответ. Да. Знаете, у меня в настоящее время проводится академический такой исследовательский проект Российского гуманитарного научного фонда под названием «Молодежное сообщество в поле политики». Там в том числе этот аспект мы с коллегами рассматриваем. Это исследование, это там еще только продолжается, но тем не менее. Так же, как и Даниил, я и вчера, и сегодня общался со своими студентами. Я бы с другой стороны к этому подошел. Конечно, студенческая жизнь современная и стипендиальная, и жизнь в общежитиях, и принуждение иногда такое негласное и неявное к политическим там голосованиям каким-то. Это, конечно, важный сюжет, но я бы отметил, на мой взгляд, еще более важную характеристику. Современное студенчество – это сильная, мощная социальная группа, с очень сильным культурным капиталом, образовательным, информационным, технологическим, которое принципиально отличается, извините, Виктор или Даниил, от нашего даже поколения. Люди с языками, с опытом поездок за границу, с открытым интернетом, с доступом к любой литературе. У нас социология это называется культурный капитал. Он категорично выше, принципиально выше. И этот культурный капитал не мог не вылиться, не мог не реализоваться в разного рода. Вообще-то я даже рассуждаю о поколенческих конфликтах и различия ценностей у поколений разного типа. И вот в настоящий момент, когда, говорят, действительно констатируется впервые о массовом участии студентов, впервые в истории России, там, за, извините, за 100 лет. Если вспоминать там столетний давности опыт, я не удивлен этому обстоятельству и предполагал его даже в каких-то там давних еще публикациях. Другое дело, что репертуар участия студентов, которые еще действительно смотрят на нас, спрашивают мнение Даниила или Виктора Резункова, или Владимира Костюшева, и еще только научаются этому политическому опыту. Ну что ж, вот он в ближайшие 3 месяца до 4 марта.
Да, спасибо, Владимир. Да. Да. А я напомню нашим слушателям, в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Время гостей». Главные темы. Суббота на Болотной. Сумеет ли общество и власть преодолеть политическую? Политический кризис. Помогут ли массовые протесты изменить ситуацию? Пойдет ли власть на уступки оппозиции? Будут ли пересмотрены результаты выборов? Сумеет ли договориться парламентская и непарламентская оппозиции? В студии политик Владимир Милов и журналист Татьяна Малкина. Ведущая Анна Качкаева. Повтор программы «Время гостей» слушайте в 4 и в 11 часов утра в субботу. Время московское. А продолжение нашей передачи «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13.30. Коротко о главных событиях. В Москве за митингом оппозиции против фальсификации на выборах, намеченном на завтра, будут наблюдать члены общественного совета при столичном управлении МВД. Накануне организаторы мероприятия, приняв предложение властей, перенесли его с площади Революции на Болотную площадь. Количество заявленных участников при этом увеличилось с 300 человек до 30 тысяч. Центр избирком России сегодня подведет официальные итоги выборов в Госдуму 6-го созыва. Заседание начнется в 8 часов вечера по московскому времени. Саратовский гарнизонный военный суд приостановил рассмотрение уголовного дела рядового Андрея Попова, обвиняемого в дезертирстве. Решение продиктовано состоянием здоровья подсудимого. Российские правоохранительные органы возбудили новое уголовное дело в отношении Олега Смирнова, сына лидера Приднестровья Игоря Смирнова. Как сообщил представитель Следственного комитета России, Олег Смирнов обвиняется в присвоении чужого имущества на сумму более 180 миллионов рублей. В Сирии, по сообщениям оппозиционных активистов, правительственные силы взяли в оцепление город Хомс, считающийся одним из центров массовых протестов против режима Башара Асада. В Индии жертвами пожара в больнице города Калькутта на востоке страны стали, по последним данным, более 40 человек. Участники проходящего в Брюсселе саммита Евросоюза сегодня утром отказались от попыток изменить основополагающие документы ЕС, для чего потребовалось бы одобрение всех 27 членов Союза. Рейтинговое агентство Moody's снизило на одну ступень кредитные рейтинги трех ведущих французских банков – BNP Paribas, Société Générale и Crédit Agricole. Один палестинец убит, еще 10 ранены в результате израильских авиаударов по сектору Газа сегодня рано утром.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Изенков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем публикации в российской прессе, посвященные гражданским акциям протеста против нарушений на выборах Госдумы и местные парламенты, а также ожидаемой самой массовой демонстрации, которая состоится 10 декабря в огромном количестве российских городов и в городах Европы и США. В нашей студии историк, журналист Даниил Коцубинский и профессор Государственного университета Высшей школы экономики Владимир Костюшев. Мы предлагаем и нашим слушателям присоединиться к нашей беседе и задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7903-743-2801. И нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касая скобка СПБ. Даниил, вы хотите сказать еще свое мнение относительно такого активного участия молодежи в нынешних акциях протеста?
Я немножко не соглашусь с Володей. Мне кажется, ничего уникального здесь нету. Если мы посмотрим внимательно на историю 20-го столетия, мы обратим внимание на любопытную закономерность. Каждые примерно 21-23 года происходят не только в России, а вообще вот в Европе в целом и в мире даже в целом катаклизмы. Вот 18-й год заканчивается, там Первая мировая война, революции прокатываются по Европе, по некоторым странам Европы, в России происходит революция. Затем 21-23 года проходит, 39-41, начинается Вторая мировая война, потом с 45-го проходит 23 года, 68-й год, с 68-го года проходит еще 23 года, 91-й, и это же процессы, которые, ну, ветер времени разносится, ну, там, wind of change, да, там, Scorpions,
Peria. Будем сказать, цикличность да, такая, да, и вот, имеет место.
В чем здесь, как сказать, причина такой закономерности? На мой взгляд, причина очевидна. Вырастает поколение людей, не видевших революции, не видевшие революции. И в то же время поколение, родители которых постоянно говорили вслух о том, как они недовольны существующим положением дел. То есть вырастает поколение людей, которые живут в обстановке, выросли в обстановке недовольства старших. И ощущение того, что надо бы пора поменять правила игры. Вот сейчас настал такой момент в России. То есть вот с 91 года проходит 21-23 года. Я думаю, что в 12-14 годах что-то, конечно, произойдет. Другое дело, что мы имеем сегодня конкретно. Конкретно мы имеем то, что вот этот социум, вот этот горючий материал уже почти сформировался, а по-настоящему, то есть хворост есть, а дров нету. То есть программы нету, которая бы могла действительно насытить чем-то перспективным эту тенденцию, которая уже обозначилась. Но я надеюсь, что в ближайшие 2-3 года эта программа будет сформулирована. Если будет возможность, мы потом чуть-чуть про это поговорим.
О программах обязательно.
Я бы хотел два слова
добавить. Два слова, пожалуйста.
Два слова. Мне кажется, программа эта интересна, но не программы определяют политическую жизнь страны, региона или...
Ну, это социологи так полагают. Политологи полагают, что содержание имеет значение.
Меняются ценностные структуры, меняется репертуар поведения. Я хочу обратить внимание, что за последние там, несколько лет существенно меняется репертуар политического поведения. И очень усиливаются, и более функциональными оказываются то, что вот я, например, назову художественные практики социального протеста. От Фаллоса на Литейном до Роджера над Авророй, флешмобы, стрит-арты и многие другие формы – это вот те новые формы политического действия, которые, кстати, связаны с смешничеством, ерничеством, иронией. Не так суперсерьезно, как это заявляют авторы многих политических программ, которых, как правило, никто не читает, и они, по-моему, часто становятся дисфункциональными.
Ну, как и форма организации, да?
И форма организации,
соответственно, интернет, это ВКонтакте,
горизонтальные сети,
функциональные. Да. Давайте звонки. Василий из Москвы, пожалуйста.
Добрый день. Я вот с Даниилом Коцубинским принципиально не согласен по поводу того, что на Украине вот эта так называемая оранжевая революция была, значит, продиктована или инициирована какими-то более зрелыми лидерами, как он выразился, и что вот Ющенко кричала толпа. Но, допустим, Ющенко, что у него капитал политически больше, нежели у наших Рыжкова, Немцова и Касьянова, которым, кстати, я совершенно не симпатизирую. Моя оппозиционность зиждется совершенно на другом. Я вообще считаю, что все эти протесты, конечно, они могут быть на 50% заполнены хулиганствующими людьми, просто которым надоело сидеть дома. Во втором, я не согласен со вторым выступавшим. Да. Я не считаю, что принципиальный интеллектуальный уровень нынешних студентов отличается от интеллектуального уровня предыдущих студентов. Интернет и телевидение – это лишь средства. А сидят в них те же самые люди, которые сидели некогда за радиоприемниками, а до существования он их просто по кухням и домам.
Все понятно, Василий, да. Очень коротко.
Ну, конечно, Ющенко был более мощным оппозиционером.
Харизматичнее.
Дело даже не в этом. У него была крупнейшая фракция в Раде, оппозиционная. Он был лидер крупнейшей оппозиционной фракции в Раде. Поэтому как можно сравнивать его с несистемными политиками, которые не могут 31 числа собрать несколько там сотен людей на площади?
Мой короткий ответ сначала по Ющенко. На мой взгляд, в настоящее время в России выросла целая группа молодых, талантливых политических лидеров, которые как раз и приходят только наступает время возможности реализации их политической жизни.
У них другое сознание.
Я бы назвал тоже Владимир Рыжков, например, и так далее. Но... А теперь про студентов отвечу. Я имею в виду, конечно, вы меня неправильно поняли, уважаемый слушатель, не интеллектуальный уровень людей отличается, а то, что называется культурным капиталом, в который включает в себя информационную составляющую, грамотность, знание языков, другой горизонт понимания мира и так далее. Вот он, несомненно, выше.
Ну, свободнее, да,
просто. Я тоже считаю, что надо... Вот почему сейчас еще не может победить вот тот протестный всплеск, который происходит. Потому что нету, еще раз говорю, ни лидеров, ни лозунгов, а под лозунгами, соответственно, каких-то программ. А это должно появиться, но для этого нужно какое-то время. И я бы не делал ставку на уже имеющихся лидеров, потому что все они прошли школу конформизма 90-х и оппортунизма нулевых. Они все привыкли знать свое место, сами того не замечая, что это сверчки, которые знают свои шестки. А вот должны появиться те, кто, в общем-то, сформулировал внятный проект политической реформы и создал бы движение за политическую реформу. Не за честные выборы, потому что кого мы выбираем? Ну, смешно, мы выбираем сурковские фантомы, а за политическую реформу, которая бы переделала Россию вертикальную в Россию горизонтальную, грубо говоря, демократическую.
Вот это отдельная тема, сейчас мы еще поднимем ее. Георгий из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Вот на завтрашнем митинге я бы... Вот, если бы меня спросили, я предложил обратиться к западному европейскому сообществу для того, чтобы они не признавали то правительство, которое будет сформировано в результате вот этих аферистических выборов. Это первое. А второе, я бы на завтрашнем митинге вообще начал формировать параллельные структуры для того, чтобы полностью снивелировать ту кажущуюся легитимность, которая на данный момент имеется. И нужно заниматься на завтрашнем митинге не определенной тусовкой, а конкретными задачами, которые могли бы быть реальной альтернативой этому физическому правительству.
Спасибо, Георгий. Ну вот как раз по поводу требований завтрашнего митинга. Я процитирую несколько, успею, если можно. Очень мало цитат сегодня просто у нас у меня в программе. Неизвестный мне журналист Максим Блам, да, на страницах ежедневного журнала, он говорит, что требовать конкретно на этом завтрашнем митинге. У него есть два плана. План А, план Б, но я только план А остановлюсь, это ближний. Бороться за отмену результатов состоящихся выборов, либо за роспуск свежеизбранной Думы, регистрацию всех желающих партий и движений, увольнение дискредитирующей себя Центральной избирательной комиссии в полном составе, назначение на пост председателя ЦИКа человека с непререкаемым авторитетом, в идеале аполитичного, да, писателя, музыканта, ученого, правозащитника, адвоката, но не профессионального политика, назначение новой даты парламентских выборов, немедленное освобождение всех политзаключенных, отмена 282 статьи УК и прекращение полицейского беспредела. Ну и план Б я не буду, потому что просто нам не хватит времени. А вот журналист Дмитрий Губин, да, на сайте «Эхо Петербурга», «Эхо Москвы», он предложил такой вариант, что нужен вообще разговор об изменениях, я цитирую, устраивающих всех. Например, о том, не превращать ли страну в реальную федеральную сильным специфичным местным законодательством, включая уголовное и семейное право. Тогда, возможно, в Томске гомосексуализм будет являться административным правонарушением, а в Петербурге разрешат однополые браки, а в Чечне гетеросексуальную полигамию. И это снимет массу проблем. Вот что нужно формулировать, чтобы бунт или переворот, случившись, как всегда, внезапно, он случится в истории патримональной автократии и других вариантов, не зафиксировано, не оставили нас на обломках самовласти не просто без штанов, но и без мозгов. Конец цитаты пишет.
Ну, по сути дела, это разговор уже вот в том направлении, в котором он должен был бы вестись политиками, а не журналистами. А политики, к сожалению, этого разговора не ведут. И вот то, что вы перед этим читали, вот эти требования, ну, конечно, они очень наивные. Это вот, это все по-прежнему апелляция к царю. Царь-батюшка, услышь нас и потребуй, чтобы впредь твои там бояре себя вели хорошо. Они, ну, те, кто выдвигает эти требования, не понимают, что чиновничья вертикаль так устроена, что она перемелет любого честного человека. Он либо оттуда будет выдавлен, либо он, что называется, сучится. И сама эта чиновничья машина, она всё будет работать в первую очередь на себя, а не на общество. И поэтому речь должна идти о политической реформе, смысл которой – девертикализировать Россию. Эта реформа состоит из трех основных пунктов. Один вот упомянул Дмитрий Губин, но я начну с другого. Во-первых, это, конечно, либерализация, причем тотальная либерализация, то есть упразднение цензуры на телевидении, снятие полицейских запретов на политическую жизнь, то есть создание там политических партий в регионах, восстановление и так далее, чтобы не было, чтобы бизнес получил возможность финансировать политику. То есть целая серия из полицейских запретов на политическую жизнь. То есть либерализация. Второе. Парламентаризация. Все остальные реформы бессмысленны, если парламенты не получат право назначать правительство. И не будет упразднен пост президента по факту. Он может остаться номинально, но это должен быть декоративный пост. Президента быть не должно. Не должно быть всенародно выбранного главы государства, потому что это царь всенародно выбранный, который потом подминает страну под себя. Это с ельцинских времен еще известно. Не должно быть выбранных губернаторов. Это вот идиотское требование части оппозиции, которая хочет вернуться к выборам губернаторов. Зачем? Мы уже видели эти 90-е годы. Эти же оппозиционеры тогда критиковали так называемых региональных
сатрапов. Но как же вы предлагаете создать горизонтальную связь, поэтому не выбирать глав
предлагаю субъекта. И в регионах тоже перейти к системе парламентских республик.
И разумеется, тоже,
разумеется, да. Потому что Россия инфицирована монархизмом. Эту инфекцию надо вытравлять. Это Америка может себе позволить выбирать губернаторов, которые все равно будут считаться с парламентами, с конституциями и так далее. В России это просто вот это сразу шаг к восстановлению удельных княжеств в регионах и монархии, и самодержавия в стране в целом. И третье, регионализация, то, о чем было сказано. Разумеется, в центре должна быть оставлена только те функции, которые действительно должны центру быть специфически присущи. Оборона, Министерство иностранных дел, почта-телеграф,
да, да,
и все, и хватит. А все, ну, там экология какая-нибудь, может быть,
ну, да, там это все можно определить.
А все остальное, даже и полиция в том числе, я уж не говорю, уголовное законодательство, гражданское законодательство, административное законодательство, все должно. Вот Соединенные Штаты, уж на что крепко сколоченная страна. Там разные гражданские кодексы, где-то континентальная система, а где-то англосаксонская. Где-то такие налоги местные, где-то другие. Где-то есть смертная казнь, где-то нет. Где-то гомосексуализм
там долгое время был запрещен.
Даже в Америке, при том, что Америка гораздо более гражданский гомогенная страна, чем Россия. Действительно, есть Северный Кавказ, где хотят люди жить по законам шариата. хотят. И есть Петербург, где, ну, скорее всего, не хотят. И есть там Дальний Восток, где рыбная модель экономики, там морская. А есть там индустриально развитый регион. У них совершенно разные интересы.
А есть нефтедобывающие.
Да, ну, а есть нефтедобывающие, которые тоже имеют право вообще-то кормиться со своего сырья, а не кормить Садовое кольцо, замечательное наше, золотое, малое. Поэтому эта страна должна быть девертикализирована тотально. И кто-то из политиков, из молодых политиков, и я не думаю, что это будет Навальный, почти уверен, что это не он, потому что у него другая, на мой взгляд, задача, должен эту программу политической реформы, создать движение за политическую реформу и сформулировать вот эти три пункта. Ну, я не говорю буквально, как я их сейчас озвучил, но в этом же духе. Без этого непонятно ради чего выходить на площади.
Можно к этому добавить, что все партии, представленные вот на последних выборах, все семь партий, да, которые прошли, либо кроме Яблока не прошли, или там кроме не прошли Гордому типа Патриота, ни у одной из этих партий ничего подобного в программе, конечно, не написано, конечно. Поэтому
они давно
непонятно, чего
они
там...
Они идейно самокастрировались еще в момент своего создания.
Да. Пожалуйста, Владимир.
Ну, я не готов сейчас обсуждать вот такие макрополитические программы будущего России, хотя...
А зачем тогда вы белую ленточку готовы себе
надеть? Сейчас, Даниил, я вам отвечу. Хотя со многими тезисами, которые высказал Даниил, республиканские парламентские режимы, регионалистика и так далее, я лично солидарен. Я считаю, с этим связано, неизбежно будет связано будущее России. Но я также думаю, что
если
вот эти
серьезные... Да,
живет. Я думаю, это будут
после этого
вопросы обсуждаться вот этими новыми парламентами, которые должны появиться. На сегодняшний день я бы хотел, я считаю это принципиально важным, я вижу большой смысл в требовании пересмотра голосований, результатов выборов 4 декабря. И это конкретная 7-минутная здесь задача, вот завтра она будет, в частности, обсуждаться, она, по-моему, имеет большой смысл. Во всяком случае, констатированными многими наблюдателями на разных избирательных округах в Петербурге, у меня есть многие данные, я со многими общался, по протоколам выходит на первое место, допустим, «Справедливая России, как было в московском районе.
Ну, а по прошествии 3-4... Владимир, да, Новая газета публикует большое количество.
По прошествии 3-4 дней, оказывается, на первое место выходит с перевернутыми результатами «Единая Россия». И так далее. Признание этих фактов приводит к дискредитации, признанию непрофессионализма и некомпетентности избирательных комиссий, включая Чурова, и, соответственно... Здесь более важный результат. Признание дисфункциональности и некоторых других политических институтов. Я лично высказываю гипотезу, что судьба партии «Единая Россия» уже решена. Она, может быть, проживет еще там, не знаю, полгода или даже 3 месяца, а реально как функциональная политическая структура исчезнет с политического горизонта, и мы о ней будем вспоминать.
Но ее заменит Народный фронт.
Ее заменит. Что-то в этом смысле люди никуда не исчезнут.
Да никакой разницы не будет, то же самое. Валерий из Московской области, пожалуйста.
Здравствуйте, я немножко про циклы. Значит, Андрей Паршин в 2001 году написал книжечку «Почему Россия не Америка». Так он прослеживает циклы, когда Россия богатела и когда Россию разворовывали. Значит, по его, он мне доказал, хорошо доказал, потому что Россия – это крайняя страна по климату, из России могут только вывозить, грабить Россию. И вот по Николаю Первом Россия накапливала, при Александре Втором базарила.
Валерий, вопрос, да, вопрос. Все знают эту теорию, скажем, по крайней мере, сидящие здесь в студии, да.
Да, вопрос такой, вопрос-ответ. Я говорю, что вот как быстро Россию разворуют, разбазарят, это, примерно, еще год, лет 15, она закроет границы, монополия внешней торговли, внутренняя валюта и начнет снова накапливать. Вот такое дело будет прямо.
Я думаю, что этого не произойдет. Если это был вопрос, я думаю, на это можно поставить точку.
Да. Геннадий Сергеевич из Смоленской области, пожалуйста.
Здравствуйте, Виктор и гости. Я молю Бога, чтобы завтра во всех городах, которые вы, Виктор, перечислили, от Калининграда до Дальнего Востока, все подняли один единственный плакат. Путин и Медведев вон. Какая сейчас мы говорим о выборах? Это лохотрон, который идет с времен заступления Путина. Они ничего не сделали. Потом еще одно. У нас нет ни одной партии, которая идет от народа. Вы меня слышите?
Да, конечно, Геннадий Сергеевич.
При всем сочувствии...
Вот, это бутафория, эти Жириновские. Жириновский может только баб дубасить. Извините за выражение в адрес женщин на сцене. Вот, поэтому только нужно ликвидировать режим. Не надо говорить ни о каких выборах. Это все лохотрон для народа.
Я отчасти согласен с этим эмоциональным выступлением, но только отчасти, потому что для того, чтобы потребовать отставки главы государства и главы правительства, надо иметь альтернативу. Никогда на улицу не выйдет большая часть общества, даже в крупных городах, если они не будут видеть конкретную фигуру и конкретную программу завтрашнего дня. Выйдет меньшинство, а это меньшинство будет раздавлено. Поэтому, увы, на сегодня нет возможности выдвинуть тот лозунг, который мог бы быть реализован после проведения акции.
А я бы добавил, что эти реально существующие партии, «Справедливая Россия», «Яблоко», прежде всего, после 4 декабря, я думаю, реально изменят свою функциональность.
Думаете, надеетесь?
Я надеюсь на это. Я знаю многих людей, которые там, я знаю их личные особенности, но и функционально эти политические структуры сами существенно изменятся. Ну и также я предполагаю, что появятся новые политические организации, не обязательно партийного типа, которые также заявят о себе на политической арене.
Вот вы знаете, Владимир, я вам как раз... Я отвечу даже не сам, а поведу маленькую выдержку из мнения научного руководителя Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрия Травина на
очень
эту тему.
Интересно.
В новой газете Санкт-Петербурга это опубликовано, я цитирую. «Наша оппозиция не может долго удерживать людей на уличных протестных акциях, потому что официально разрешенные противники режима из числа парламентских партий будут делать дальше лишь высочайше дозволенное, а внесистемные политические лидеры жестко отсечены от ведущих средств массовой информации, не имеют технической возможности агитировать широкие слои населения. Положение дел может измениться лишь в тот момент, когда народу действительно станет жить очень трудно, а режим потеряет всякую легитимность и будет держаться лишь на фальсификациях и силовых действиях. При развале режима парламентская оппозиция плюнет на свои договоренности с кремлевской администрацией и постарается успеть вскочить хотя бы в последний вагон поезда, везущего в политическую систему будущего».
В принципе, согласен с тем, что написал Дима. С той только поправкой, что здесь интересно ответить на вопрос, во-первых, когда произойдет вот то, к чему он в итоге подвел, а во-вторых, какую роль в наступлении этого момента играют, допустим, завтрашние события. Они приближают или отдаляют? С моей точки зрения, они выполняют двоякую роль. Отчасти они отдаляют наступление финала. Потому что сейчас я объясню. Они отдаляют, потому что помогают, на мой взгляд, Путину вот подморозку устроить, дают ему повод устроить подморозку. Но затем, когда эта подморозка прекратит свое действие, они делают грядущие события уже более фатальными, потому что память об этом нарушении, массовом нарушении вот, воли народа, она потом, естественно, всплывет и будет дополнительным стимулирующим фактором.
Но вы знаете, Даниил, но вы понимаете, что Путин-то находится сейчас в очень плохой ситуации, потому что выборы президентские на носу. Вы думаете, за эти 3 месяца успеет произойти некая разморозка, которая...
Нет, я думаю, что к выборам как раз он подойдет в ситуацию управляемого такого... квазиполицейского, ну, уже квазиполицейского режима, потому что полноценного полицейского государства уже не получилось.
У нас звонки. Александр из Москвы, пожалуйста.
Всем добрый день. А вот не думаете ли вы, уважаемые, что требовать от власти сегодня провести честные выборы, это совершенно бесполезно и бессмысленно, потому что сама власть не может уже этого сделать. Потому что весь бюрократический аппарат пронизан вот этой коррупцией, круговой порукой. Туда пришли люди, которые просто уже не могут этого делать. Поэтому какие требования к сегодняшнему, к этой бюрократии?
Александр, нет, может, любая власть может провести честные выборы. Я вот верю в это.
Нет,
если они не станут выгонять наблюдателей во время подсчета голосов...
Так они станут. Кто ж не станут? Они-то станут выгонять.
Ну вот если станут, то
нет, если. Но это какой-то пароксизм наивного монархизма. Вы верите в то, что можно так сильно броситься в ноги лбом, чтобы царь испугался грохота вашего лба, да, и затем пошел вам навстречу? Да нет, он царь. Он стукнет посохом и прикажет вас...
Возражение понимаю. Пожалуйста, Владимир.
Я хотел вернуться к требованиям, возможным, завтрашнего дня. И я бы обратил внимание на конкретный факт незаконных задержаний там, сотен людей по разным городам, которые в настоящее время содержатся в камерах и являются подсудимыми в поспешных там судебных решениях. Ну, например, я и обязательно хочу сказать о Филиппе Костенко, который в настоящее время осужден судом 7 декабря на 15 суток, это максимальный срок административного нарушения, и объявил сухую голодовку. Вместе к нему присоединился Демьяненко, который получил 10 суток.
В Петербурге.
В Петербурге. Он объявил сухую голодовку, я знаю этого упрямого и радикального молодого человека, что чрезвычайно очень опасно, и даже обращаюсь к нему прекратить голодовку. Его требование очень простое. Освободить всех незаконно задержанных людей. И вот это требование, реальное и конкретное, связанное с сегодняшним часом даже и днем, с последующим пересмотром, пересчетом голосов и так далее, будет фиаско «Единой России» как минимум, многих региональных властей и так далее, что приведет неизбежностью к тому, о чем говорил Даниил.
Нет, я согласен,
что... программным это вот... и политическим серьезным реформам, которых нуждается Россия.
Я согласен, что требовать, конечно, выпустить людей необходимо, но понятно, что люди идут на улицу все-таки потребовать больше, в первую очередь. Так вот этого большего они вряд ли сумеют добиться. И я, наверное, уже так вот подытоживаю, хочу сказать еще раз, что с моей точки зрения, та энергия, которая сегодня накопилась в обществе протестной сегодня, гораздо с большей пользой была бы использована, если бы люди все-таки потратили какое-то еще количество хотя бы месяцев на то, чтобы продумать содержание своих дальнейших действий и создали бы организацию, которая могла бы это содержание провести в жизнь, то есть программу политической реформы и движение в поддержку этой политической реформы. И, соответственно, появились бы новые лидеры. Или кто-то из старых бы там срочно трансформировался, во что я не очень верю. Но без этого произойдет то, что произошло в 2007 году. То есть люди выплеснут какой-то эмоциональный заряд, а после того, как человек эмоционально разрядился, тем более с негативным результатом, на какое-то время он впадает в состояние апатии. И вот к этому надо быть готовым, что альтернатива такова. Либо мы тратим энергию, ну, мы, я имею в виду общество, общественность, на то, чтобы капитализировать ее в интеллектуально-организационный продукт, либо мы обрекаем себя на еще несколько лет такого вот прозябания гражданско-политического.
Моя надежда связана с изменением функциональности действующих политических оппозиционных структур, системных и внесистемных политических организаций, которых сложились, на мой взгляд, несколько ярких лидеров, которые уже нам известны, я не буду заниматься этим перечислением, и смогут реализовать этот протестный потенциал в политические реформы.
Спасибо, Владимир. Говорит Радио Свобода, вы слушали «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были историк, журналист Даниил Коцубинский и профессор Государственного университета Высшей школы экономики Владимир Костюшев. Вел программу Виктор Разумков, за пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. Фильм «Высоцкий без Высоцкого». Выставка «Москва 1937-38 годов. Глазами дочери посла США». Татьяна Калмыкова путешествует по славянской архаике. Ведущая Марина Тимашева. Оставайтесь с нами.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Россия готовится к протестам.
Комментарии экспертов.
Андрей Кончаловский о подозрениях Владимира Чурова.
Право автора.
Валерий Панюшкин. Дети в мешках.
Радио Свобода. Свобода-ньюс.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободаньюс.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.